Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня среда, 9 часов 30 минут, московское время. Начинаем. Да, доброе утро. Начинаем нашу работу традиционную. Сегодня у нас тема специально сформулирована таким образом, чтобы мы могли сориентироваться в текущей работе органов управления хозяйственных обществ, то есть без подготовки, что называется, к собраниям, без каких-либо ординарных событий, а вот обычная текущая работа на спокойной волне в корпоративном периоде, это октябрь-ноябрь месяц. Поэтому сегодня презентация у нас очень большая, очень большая. Сегодня у нас три спикера. Я обращаю внимание на слайд номер 2 нашей презентации. И, соответственно, каждый из спикеров будет освещать свой блок вопросов, а именно Андрей Александрович Жуков, юрист Амурского филиала, будет освещать вопрос по совету директоров. Эльвира Николаевна Коробкова, юрист Головоломка, будет рассуждать нам о коллегиальных исполнительных органах. И Алла Александровна Пронина, директор Рязанского филиала, будет рассуждать нам о ревизионной комиссии. Я призываю всех наших коллег быть сегодня активными. Нам сегодня удалось, вот пока эмитентов у нас не подошли, погода нелетная в Москве, наверное. Поэтому мы можем, скажем так, более дискуссионную площадку устроить по сравнению с прошлыми заседаниями. Итак, не откладывая никуда, смотрим на наш третий слайд, совет директоров, основные понятия, комитеты совета директоров и организация совета, работа совета директоров. Здесь почему-то у нас сосредоточились исключительно на корпоративном секретаре. Четвертый слайд. Жуков Андрей Александрович. И ему слово. Пожалуйста, Андрей Александрович.
Здравствуйте. Хорошо слышно меня?
Все хорошо.
Значит, тема сегодняшнего доклада. Совет директоров. Основные понятия. Хотелось бы остановиться на основных, основополагающих понятиях, которые используются при работе совета директоров, во время работы, чтобы было как можно более понятно и, так сказать, обширно видно, чем он занимается, как он избирается, каким образом он действует. Совет директоров – орган управления в хозяйственных обществах, который образуется путем избрания его членов на общем собрании акционеров. Здесь понятно, единственный орган, который имеет право избрать совет директоров – это собрание акционеров. В акционерных обществах количеством владельцев голосующих акций 50 и более, совет директоров – обязательный орган управления. То есть общество обязано его избирать, и он в обществе должен быть обязательно. Если число владельцев акций менее 50, совета директоров может не быть, за исключением случаев, когда совет директоров необходим акционерам. Для того, чтобы он был, необходимо принять решение о внесении изменений в устав общества, соответственно, собрание акционеров, и об избрании совета директоров на этом же общем собрании акционеров. Внести его в устав, так сказать, если в уставе отсутствует положение, то он нелегитимный. И, соответственно, избрать данный орган на собрание акционеров. Так, члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Эта позиция здесь указана для того, чтобы было понятно, что срок один год, так как годовое собрание акционеров проводится раз в год. Следующий слайд, слайд номер 6.
Андрей Александрович, одну секундочку. Давайте вернемся к пятому слайду.
Да.
Остановимся немножко. Вот смотрите, первый, так сказать, раздел из этого вашего пятого слайда, что совет директоров – орган управления хозяйственных обществ. А дальше пошло понятие, которое образуется на общем собрании акционеров. А в других хозяйственных обществах бывает совет директоров или нет?
Ну, конечно, бывает. Но общество с ограниченной ответственностью, соответственно, на собрании учредителей. То есть, то же самое может создать совет директоров.
Может или обязан?
Нет, не обязан. В обществе с ограниченной ответственностью совет директоров может быть только путем его избрания на собрание. То есть он не обязан там быть.
Секундочку. А в уставе общества с ограниченной ответственностью обязано быть упоминание о совете директоров?
Ну, если он нужен учредителям, нужен обществу, соответственно, в устав необходимо внести положение о совете директоров обязательно.
А что нам подскажет наш знаток уставов общества с ограниченной ответственностью Усватов Иван Сергеевич?
Ну, на прошлом заседании, в принципе, я так и говорил.
То есть при желании себе могут участники ООО сделать и совет директоров?
Да. Конечно. Я бы порекомендовал внести в устав, потому что на основании именно этих положений, внесенных в устав, он и будет действовать. Грубо говоря, будет определяться его компетенция, порядок и все остальное.
Ну, хорошо. Итак, слайд номер 6.
Слайд номер 6. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия совета директоров прекращаются. Но за исключением случаев полномочий по подготовке созыву проведения годового общего собрания акционеров. То есть бывают случаи, когда в обществе совет директоров не избрали на годовом собрании, может быть, его вообще не было. И, соответственно, предыдущий совет директоров может действовать только в рамках созыва нового годового собрания акционеров. То есть, соответственно, никакие другие функции он осуществлять не может. Это на самом деле проблема определенная. Бывают очень часто случаи такие, что да, совет директоров нелегитимный и невозможно осуществить никакие действия. Ни по избранию единолично исполнительного органа, ни по избранию каких-либо других важных моментов для общества до момента, пока не пройдет собрание. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. То есть человек, избранный в состав совета директоров, избирается, каждый год может избираться один и тот же человек без ограничений со стороны законодателя. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно. Вот здесь важный момент, потому что очень часто эмитенты обращаются с вопросом, можем ли мы прекратить полномочия одного члена совета директоров. Не хочет он там или еще по каким-то причинам. То есть, соответственно, здесь надо объяснять, что полномочия одного мы прекратить не можем, но данный член пишет, допустим, заявление в совет директоров и считается выбывшим. Согласно положению федерального закона, его голоса, как выбывшего, не учитываются при подсчете голосования. И, то есть, совет директоров действует в меньшем составе, но до проведения прошлого собрания.
Еще раз, пожалуйста, момент выбытия члена совет директоров. И чем это определяется?
Заявление, пишет человек в общество заявление, я отказываюсь быть членом совета директоров, я не хочу исполнять совет обязанности. Либо причина нет.
С какого момента он считается выбывшим?
С момента подачи этого заявления в общество.
А на основании чего это положение? В законе это, в нормативке где это?
Нормативки это есть, но сейчас не могу точно сказать.
Кто подскажет, коллеги?
Есть определение пленума Верховного суда, где рассказывается, в общем, обобщает судебную практику по этому поводу, и вот случаи выбытия перечислены. В том числе и помимо заявления самого члена совета директоров, такими основаниями могут быть дисквалификация на основании решения суда, также его ограничение в дееспособности. Ну и, собственно, смерть.
Хорошо, спасибо, Иван Сергеевич. Дальше продолжаем.
Да, соответственно. Следующее положение. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Не обязательно акционер общества. То есть функции совета директоров исполняют только физические лица и любые лица, которые, грубо говоря, могут исполнять данные функции. Вне зависимости от того, являются они акционерами или нет. Следующий слайд, слайд номер 7. Здесь идет про количество членов совета директоров. То есть закон устанавливает следующие критерии. Количественный состав совета директоров не может быть менее чем 5 человек. То есть 5 человек это минимальный размер для любого совета директоров. Меньше 5 нельзя. Для общества числом акционеров акций более 1000, состав директоров не может быть менее 7 человек. И для обществ более 10 тысяч акционеров состав не может быть менее 9 человек. То есть, соответственно, при избрании совета директоров обществом надо учитывать данные критерии и включать количество кандидатов совета директоров такое, которое соответствует количеству их акционеров. Дальше. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Здесь, грубо говоря, в скобках приведена формула, ну ее, наверное, все знают, которая определяет кумулятивные голосования, которыми акционер может, ну, кумулятивные голоса, которыми акционер может воспользоваться при избрании совета директоров. То есть это число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на количество членов совета директоров, получается число голосов, которое каждый акционер при голосовании по своему усмотрению распределяет между кандидатами на избрание в совете директоров. Соответственно, по своему усмотрению это и отображает весь порядок распределения. Как он хочет, что ему нравится, каким образом он их распределяет. Следующий слайд номер 8. Независимые директора. Ну, здесь, грубо говоря, хотелось бы обратить внимание именно вот на третий пункт, да, Кодекс корпоративного управления. Ну, для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами групп акционеров, состав совета директоров целесообразно включать независимых директоров. То есть, я так понимаю, обязанности прямой нет, но целесообразно включить для того, чтобы совет директоров выглядел более прозрачным, более эффективным, более действенным, ну, для, со стороны различных инвесторов. То есть независимый член совета директоров не должен быть связан какими-либо отношениями с компанией, с акционерами, владеющими значительным количеством акций, членами правления, помимо работы в совете директоров. Независимый человек, который со стороны, возможно, даже привлекается на работу в форме трудовых отношений, исполняет определенные функции, которые необходимы для исполнения функций члена совета директоров. И тем самым ЦБ своим письмом от 10 апреля 2014 года установила и предусмотрела обязательное включение в члены совета директоров. Ну, это вот я говорю про кодекс корпоративного управления. В этот кодекс необходимо включать вот это положение и, соответственно, в обществах использовать, что члены совета директоров акционерных обществ, независимые директора, должны составлять не менее 1/3 от общего количества членов совета директоров.
Это в уставе положение такое должно быть или как?
Нет, это в кодексе корпоративного управления.
То есть в устав не обязательно записывать?
Не обязательно. Ну, если кодекс корпоративного управления утвержден на предприятии, и он действует, соответственно, он тоже является основополагающим для действия совета директоров именно.
А критерий независимости еще раз?
Не связан с какими-либо отношениями с самой компанией, с акционерами. Ну, соответственно, не родственными связями, не связями в плане аффилированности, в плане владения пакетами акций и всего остального. Ну, независимый человек, приглашенный со стороны, грубо говоря, не имеющий практически отношения к компании.
А уровень квалификации был как? Чем?
Уровень квалификации, соответственно, должен быть определен требованиями, ну, может быть, положением о совете директоров, тем же кодексом корпоративного управления. То есть требования к образованию, квалификации, стажу работы, ну, направленности деятельности и все остальные моменты.
Хорошо.
Так, следующий слайд. Слайд номер 9. Ну, здесь подводя итоги, да, по основным понятиям совета директоров, то есть целью деятельности совета директоров является повышение стоимости акционерного общества, увеличение рыночной цены акций. То есть, грубо говоря, основные функции совета директоров являются определение стратегии развития акционерного общества, организация эффективной деятельности исполнительных органов общества, контроль за деятельностью органов управления акционерным обществом, обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров. То есть это основные функции, которые выполняет совет директоров. Ну и хотелось бы еще добавить, да, одну, так сказать, функцию. В большинстве случаев совет директоров в обществах выполняет функцию по избранию единоличного исполнительного органа. И, соответственно, прекращая его деятельность, да, если вот общество, менее 50 акционеров, все решили, что совет директоров не нужен, прекращая деятельность совета директоров, и возникают определенные проблемы по избранию генерального директора, так необходимо проводить собрание акционеров, соответственно, если оно не очередное, здесь очень большие сроки, и общество на долгое время остается без директора. Поэтому одна вот из основных функций несет, да, это оперативное управление деятельностью общества и то есть поддержание случаев, когда директор, ну, очень часто такое бывает, написал заявление и ушел. Просто, грубо говоря, без, ну, каких-либо причин там, либо еще что-то по своим личным каким-то причинам. И общество остается без директора на долгое время. То есть, соответственно, не может исполнять основные обязательства, подписывать договора, еще что-то, возникают очень большие проблемы. И здесь вот совет директоров именно является органом, который быстро реализует эту проблему, ну, устраняет, и общество работает дальше без каких-либо проблем. Следующий слайд, слайд номер 10. Комитеты совета директоров. В целях повышения эффективности деятельности предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров, по решению совета директоров общества формируются его консультативно-совещательные органы, комитеты. То есть законодательство давно предусматривает образование данных комитетов, но не обязывало общество до определенного времени обязательно иметь комитеты в составе своих советов директоров. Это было до вступления в силу закона 19.07.2018-209 ФЗ, в котором установлено, что с 1 июля 2020 года все публичные акционерные общества будут обязаны формировать комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской финансовой отчетности общества. То есть этот комитет обязательно будет создан в 2020 году, 1 июля, у всех публичных обществ. Данный комитет будет содействовать эффективному выполнению функций совета директоров общества, в частности, именно контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ну, кроме комитета по аудиту, общество может создавать другие, например, комитет по вознаграждениям, по номинациям, назначениям кадрам. С учетом масштабов деятельности и уровня риска общества может быть предусмотрено создание иных комитетов, в том числе комитета по стратегии, комитета по корпоративному управлению, комитета по этике, по управлению рисками, комитета по бюджету, комитета по здоровью, безопасности, окружающей среды. То есть данные комитеты рекомендованы, насколько я помню, Центробанком России прописаны вот именно вот эти названия данных комитетов. Соответственно, я думаю, что общество при желании следует этим воспользоваться. Ну, например, комитет по вознаграждениям предварительно рассматривает вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения. Комитет по номинациям, назначениям кадров предварительно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования, планирование преемственности, профессиональным составом, эффективностью работы совета директоров. Для правильности обеспечения, это 12 слайд, деятельности комитета советом директоров общества, так как положение о его комитетах, определяющий порядок работы, компетенции, обязанности, требования к составу соответствующих комитетов. То есть данные положения разрабатываются обществом, утверждаются советом директоров, и разработка положения о комитетах совета директоров включает в себя определенный объем работ по выявлению систематизации всех ключевых моментов деятельности комитета и формирования документа, который максимально точно будет отражать весь порядок деятельности комитета. Ну, то есть это положение, которое предусматривает от введения и до окончания полный перечень всех действий данного комитета. Структура, формирование, название и всевозможные, ну, моменты, которые необходимо отразить, определяются советом директоров. Так. Все, и по организации работы совета директоров, ну, слайда почему-то нет. вкратце я скажу, что после избрания на собрании избрали совет директоров, в первую очередь необходимо избрать председателя. То есть совет директоров собирается, если это возможно, то в этот же день, и избирается, назначается председатель, который в дальнейшем уже координирует всю деятельность совета директоров. Председательствует на заседаниях, подписывает соответствующие протоколы, ну и руководит советом директоров. Заседания совета директоров производятся в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы, то есть который утверждается советом директоров. Возможно, такое в обществе, что совет директоров проводится каждые два месяца, например.
Погромче.
Каждые два месяца, например, проводится совет директоров, это в обязательном порядке, то есть, ну, неважно, есть желание там у членов кабинета, заседание проводится обязательно. И внеплановые заседания совета директоров созываются также председателем по его собственной инициативе, либо по требованию членов совета директоров, либо по требованию ревизионной комиссии общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудитора общества, исполнительного органа общества. Форма проведения заседаний совета директоров может быть очная, совместное присутствие, голосование всех членов совета директоров, заочное, ну, это заочное голосование бюллетенями. Решение принимается большинством голосов всех членов совета директоров. Правом решающего голоса обладает председатель совета директоров. Это право может быть использовано в случае равенства голосов, присутствующих на заседании членов совета директоров. И документационное техническое обеспечение деятельности совета директоров во время проведения заседания, период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, ну, в скобочках, корпоративный секретарь. На первом этапе корпоративный секретарь после принятия председателем решения о проведении совета директоров подготавливает проект извещения, бюллетени для голосования, всем членам указывает все необходимые сведения, рассылает полностью каждому члену совета директоров. На втором этапе рассылает материалы и заседанию совета директоров, порядок, способы голосования, то есть, ну, возможно, могут быть варианты, которые, соответственно, все эти способы, сроки рассылки утверждаются уставом общества или положением по совете директоров. На третьем этапе сопровождает проведение заседания в соответствии с регламентом проведения, осуществляет сбор бюллетеней, подсчет голосов, подводит итоги, оглашает результаты. И на последнем этапе оформляет протокол совета директоров, который в свою очередь подписывает председатель и передает все документы на хранение организации. Таким образом организуется работа корпоративного секретаря. Как правило, содержание отдельного работника в обществе затратное, и поэтому для общества проще прибегнуть к помощи сторонней организации, да, с помощью услуг по организации корпоративного секретаря. В новом регистраторе имеется договор, ну, макет, форма таким образом. И рекомендую заключать с обществами договора, это будет намного эффективнее для общества и выгодно для самого регистратора. Все, на этом у меня все.
Так, я коллегам хочу пояснить, что мы не случайно сегодня обратились в Ломовский филиал для того, чтобы он нам осветил этот вопрос, поскольку имеются действующие договоры. Так, Андрей Александрович?
Да, да, совершенно верно.
И как и он, формулировка его, предмет договора?
Ну, организация деятельности корпоративного секретаря.
То есть полностью, помимо всех остальных ведений реестра, собраний и так далее, отдельный договор на выполнение функций корпоративного секретаря. Так?
Да, совершенно верно. Ну, в данном случае реестр пока не ведется данная компания, здесь просто выполнение.
А вот так вот.
Секретаря. Да, даже так.
Еще раз обращаю внимание всех наших коллег, что даже несмотря на то, что реестр акционеров ведет другой регистратор, а в функции корпоративного секретаря исполняет новый регистратор. Так я понимаю?
Да, совершенно верно. Ну, что в обществе возникла необходимость именно человека, который будет обеспечивать полностью процесс проведения заседаний совета директоров, даже и проведение тех же собраний, да, именно формирование повестки дня. То есть, ну вот этот договор, он на самом деле обширный, да, из него именно взяты те моменты, да, которые были необходимы и обществу, и нам, чтобы было более удобно работать.
Вот Эльвир Николаевна спрашивает, а он в 1С имеется этот договор?
Вот на этот вопрос я не готов ответить. Сразу,
честно. Так, одним словом, у кого из коллег так, станет...
Имеется?
Да, станет этот вопрос, обращайтесь в Амурский филиал, там вам Андрей Александрович пояснит. Еще вопрос. Кто план работы составляет, проект плана работы? Вот вы говорите, план работы надо составить раз в 2 месяца, собираться очно, заочно. Это кто вот все это организует?
Это все отражается в положении совета директоров.
Хорошо, в положениях отразили. Кто реально выполняет ручками, ножками, вот эти все звонками, коммуникациями и так далее?
Корпоративный секретарь.
То есть филиал, амурский филиал получается в данном случае?
Нет, в данном случае у нас нет необходимости у эмитента именно вот в этих действиях. А если бы она и была, то, соответственно, корпоративный секретарь, то есть прописывается именно порядок. Если у них имеется комитет, да, имеется положение о комитете, соответственно, тогда оно есть. А если у них нет ни комитета, ни положения о комитете, поэтому его и нет.
А у вас сейчас договор с публичным акционерным обществом?
С публичным, да.
С публичным, то есть да. С 1 июля 2020 года там то полный верно. Набор.
Мы им сообщим о том, что они обязаны создать комитет, и, соответственно, будем организовывать работу данного комитета, и, я думаю, договор этот еще и расширим.
А договор срочный или бессрочный?
Он бессрочный, без срока действия.
Как без срока действия? Без окончания срока действия?
Без окончания, да, срока действия.
Понятненько.
Он заключен действие до периода, пока его не расторгнут.
То есть в обычном нашем обороте. А, итак, да. Еще вопросы есть к Андрею Александровичу? Именно вот про практическая часть, то, что он излагал здесь нам, я так понимаю, что было изложено, исходя из того опыта, который имеется по выполнению данного договора. Все прекрасно понимают, что общие теоретические посылы, мы все с ними знакомы, а вот то, как преломление оно проходит на практике, здесь мы увидели. Тюменский филиал на связи? Тюмень? Просто, да, я к чему, да, здравствуйте, Вернон. Я просто к тому, что не так давно Уральский Центробанк проводил мероприятие по кодексу корпоративного управления, так, Вернон? Я правильно называю? Тихо. Так вот, хорошо, я вместо вас скажу. Так вот, такого рода мероприятия, они просто показывают и подталкивают эмитентов к образованию и к принятию положений Кодекса корпоративного управления внутреннего. И здесь мы, конечно, всегда должны быть рядом с клиентом, так как вот Тюменский филиал среагировал и рядом с клиентом встретился на такого рода совещаниях. Поэтому вы, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что проводят свои центральные банки. Итак, не будем отвлекаться дальше. Следующее у нас продолжение. Это слайд номер 13. Коллегиальный исполнительный орган, а именно в виде правления и дирекции. Эльвира Николаевна Коробкова, юрист головной организации.
Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Как меня слышно?
Погромче, чуть-чуть, и все будет хорошо.
Да, нет. Хорошо. Переходим на слайд 15. Понятие нормативное регулирование в отношении коллегиальных исполнительных органов. Слайды представлены как в отношении АО, так и в отношении ООО. То есть здесь информация в отношении всех хозяйственных обществ, всех двух видов наших хозяйственных обществ. Немного они перекликаются положением по коллегиальному исполнительному органу АООО. Вот, немного я нашла различий в нормативных нормах. Итак, понятие нормативное регулирование. Коллегиальный исполнительный орган – это орган управления хозяйственного общества, которое формируется образование его формируется общим собранием соответственно участников или акционеров в соответствии с уставом конкретной компании. Если уставом общества будет предусмотрена данная компетенция совета директоров, то, соответственно, формирование коллегиального исполнительного органа, сокращенно давайте будем говорить КИО, это будет относиться к компетенции совета директоров. Является факультативным, так сказать, факультативным органом управления, то есть необязательным, за исключением, когда прямо предусмотрено законом, либо уставом общества. Закон предусматривает в обязательном порядке формирование такого органа в ПАО, в публичных акционерных обществах, и, например, в законе о банках и банковской деятельности, там тоже прямо написано, что в кредитных учреждениях формирование такого органа обязательно. Подотчетен данный орган совету директоров и, соответственно, общему собранию акционеров-участников. Правовое регулирование деятельности КИО отражено на слайде 15. Соответственно, для ООО закон об обществах с ограниченной ответственностью, для ООО закон об акционерных обществах. Такие нормы отражены. Давайте перейдем на следующий слайд. Вопросы?
Давайте посмотрим.
На следующий слайд.
Слайд номер 16.
16. Формирование и состав. Как я уже сказала, по общему правилу формируется общим собранием участников акционеров, либо, если предусмотрено уставом компании, формируется советом директоров. В уставе компании должно быть прописано наименование, правление, дирекция, либо там что-то другое собственник придумает, срок полномочий КИО и его компетенция. Количественно состав не определен, то есть он должен быть указан в уставе, но законом никак не ограничен. Количественный состав КИО, коллегиального исполнительного органа. Также нет требования, что это должно быть четным или нечетным количество членов КИО. Далее, непосредственно функции председателя коллегиального исполнительного органа выполняет единоличный исполнительный орган. То есть никакого избрания не происходит по закону, что ИВОО, что ВАО, автоматически единоличный исполнительный орган является председателем КИО. Естественно, есть исключения, когда функция единоличного исполнительного органа перед управляющей организацией либо управляющему. Далее. Члены коллегиального органа. Это физические лица. Соответственно, они могут не быть акционерами, либо участниками хозяйственного общества. Также, ну, по общему правилу, это члены трудового коллектива, да, руководители каких-то подразделений, департаментов, но это также не является обязательным. Вознаграждение членов коллегиального исполнительного органа также утверждается тем органом, которым он сформирован, которым он избран. Срок формирования должен быть, нет обязательного указания в законе, формируется на срок, который вопросом повестки дня будет предусмотрен, либо срок будет оговорен в уставе. Далее, члены коллегиального исполнительного органа могут входить также в совет директоров компании, но общий количественный состав должен не превышать четверть членов совета директоров.
Это в каких нормах прописано?
Это в законах и в ООО, и в законе об ООО.
То есть это четкая норма, прописана, да, в законодательстве?
Да.
Что члены правления не могут составлять более четверти состава совета директоров?
Да, это прописано в законе. Давайте перейдем на следующий слайд 17.
Слайд 17.
Компетенция КИО как единоличного исполнительного органа является остаточной, то есть то, что у нас осталось от совета, от общего собрания совета директоров. Ну, повторюсь или напомню то, что КИО не может быть организован один. он обязательно должен быть организован вместе с единоличным исполнительным органом. То есть у нас единоличный исполнительный орган – это обязательный орган во всех хозяйственных обществах. То есть они действуют наряду вместе. Зачастую компетенции и функции единоличного исполнительного органа будет еще более остаточной по сравнению с компетенцией КИО. Не может КИО как коллегиальный орган, да, он не может и закона, опять же, не может осуществлять функции представительской компании. Это у нас однозначно по законам, по обеим ООО и АО, это однозначно на единоличном исполнительном органе представления интересов компании вовне, то есть на основании устава. Компетенция КИО и единоличного исполнительного органа должна быть закреплена, отражена в уставе, разделение вот этих их функций. Далее перейдем к слайду 18. Порядок принятия решений. Коллегиальный исполнительный орган принимает решения на своих заседаниях. Кворум для проведения заседания КИО составляет, не может быть менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа. В случае, когда количество членов КИО становится менее количества составляющего указанный кворум, то совет директоров обязан принять решение об избрании временного коллегиального исполнительного органа и, соответственно, о проведении внеочередного общего собрания в случае, когда избрание КИО происходит собранием участников либо собранием акционеров. Каждый член коллегиального исполнительного органа имеет при голосовании один голос и не может передавать его иному лицу. Во-первых, почему это закреплено, опять же, в законах и в ОО, потому что имеется индивидуальная персональная ответственность каждого члена коллегиального исполнительного органа. То есть наряду как член совета директоров, так и член КИО, они отвечают, если их решения привели, если по общему гражданскому законодательству убытки, если мы уже уходим в банкротство, то это возможно привлечение к субсидиарной ответственности. То есть каждый член, что КИО, что и совета директоров, когда он голосует, принимает какое-то решение, должен понимать, к чему может привести такое решение, к убыткам, либо еще хуже, к банкротству. Далее.
Подождите секундочку. То есть, если, например, организовать там, ну, условно говоря, водоснабжение или электроснабжение предприятия по такой-то схеме, и вынесли на заседание правления, и правление утвердило, а потом оказалось, что все сгорело.
Сгорело это...
Ну, там, трансформаторные будки, там, ущерб нанесен и так далее.
Ну, это и уже что? Нужно смотреть ответственность за то, что сгорело нанесен.
То есть, возможно, в таком случае и привлечение к субсидиарной ответственности.
То, что вы привели, не уверена, вот, ну, потому что сгорело, ну, мне почему сгорело.
Так.
Вот, а именно, когда рекомендуется какая-то сделка, да, что-то, разделение, возможно, разговор на заседании членов коллегиального исполнительного органа происходит, там, выделение бизнеса, да, про это речь. Вот он, конечно, больше к членам совета директоров. Ну, такие какие-то, может быть, производственные вопросы, там, они решили цеха разделить. Вот. И если это приведет к убытку, к понижению производительности и в итоге банкротству, то возможно это влечение. Это нам закон дает и в рамках о банкротстве, и в рамках гражданского законодательства. Взыскание убытков непосредственно персонально.
Хорошо, спасибо.
За, соответственно. Вот, а также принимаются протоколы на заседаниях, и с данными протоколами могут участники общества с ограниченной ответственностью ознакомиться без ограничений, а с протоколами заседаний КИО в акционерных обществах могут ознакомиться только акционеры, владеющие 25% и более акций. вот такое различие. И еще в акционерных обществах, помимо отражения в уставе наименования количественного состава и срока, должен быть принят отдельный документ, положение, регламент, который будет уже регламентировать заседание данного органа более подробно, ну, чтобы не отражать эти какие-то положения по заседаниям Киева в уставе. Это можно отразить в положении, в регламенте. В принципе, это все, что...
Вот вопрос. Решения, принятые коллегиальным исполнительным органом вот сейчас, осенью, они, и осенью, зимой, они должны войти в... годовой отчет куда-то там и так далее, общество?
Нет, в отчет, насколько я понимаю, не входят. Они, с ними вот, с их протоколами заседания знакомиться могут, как я сказала, акционеры определенного количества. Также совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор с такими протоколами. Ну, вот, насчет годовой отчет...
Так, уважаемые коллеги, вопрос. Имеется ли в каком-нибудь подразделении нашем опыт обслуживания коллегиального исполнительного органа? То есть, вот мы сегодня видели, там тот же амурский филиал нам сказал, что действующий договор по обслуживанию совета директоров, а вот по обслуживанию правлений, дирекций и так далее. Нет, да? Хорошо, будем надеяться на лучшее впереди. Итак, Эльвира Николаевна, у вас все?
Да, все, спасибо.
Можно мышку? Итак, уважаемые коллеги, вопросы к Эльвире Николаевне. Если нет вопросов, мы переходим на 19-й слайд. На 19-й слайд. И на 20-м слайде спикер Алла Александровна Пронина, директор Рязанского филиала. Александра, вам слово.
Да, я на месте. Как слышно?
Все хорошо слышно очень.
Я хотела бы осветить вопросы, связанные с образованием ревизионной комиссии, деятельностью этого органа, аудитора, и затронуть немножко вопросы, связанные с управлением рисками, внутренним контролем и внутренним аудитом в публичном обществе. С 19 июля законодатель пересмотрел свое отношение к ревизионной комиссии как к специальному органу общества, и теперь данный орган может образовываться в акционерном обществе только в соответствии с уставом. Все, что относится к ревизионной комиссии, применяется и к ревизору, который был избран в соответствии с уставом общества на 19.07.2018 года. Это 21 слайд. Переходим на 22 слайд, и хотелось бы немножко поподробнее сейчас пояснить, каким образом избирается ревизионная комиссия и есть ли необходимость и возможность от нее как-то удалиться в акционерном обществе. В публичном обществе ревизионная комиссия создается, если ее наличие предусмотрено уставом. В непубличном обществе она также может создаваться, но если в уставе непубличного общества прямо указано на ее отсутствие, значит, в этом непубличном обществе ревизионная комиссия уже создаваться не может. Устав публичного общества обязательно должен содержать сведения о ревизионной комиссии в случае принятия решения о ее создании, а устав непубличного общества также должен содержать сведения о ревизионной комиссии либо о ее отсутствии. Или если ревизионная комиссия создается исключительно в каких-то случаях, о таких случаях устав тоже должен содержать данную информацию. Положение устава непубличного общества об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом, может быть предусмотрено при его учреждении, либо внесены в устав, либо изменены или исключены из устава, но единогласно всеми акционерами общества. Там, где есть мертвые души, соответственно, от ревизионной комиссии в непубличных обществах, к сожалению, избавиться будет невозможно. наконец-то принято решение, однозначное законодателем, что корпоративным договором, сторонами которого являются все участники непубличного общества, не может быть образована в обществе ревизионная комиссия. Только в учредительном документе, в уставе прописывается данный факт. 23 слайд. Членами ревизионной комиссии могут быть только физические лица, независимо от факта владения акциями общества, но это так и осталось. Значит, количественный состав так и законодательно не утвержден, он может быть любым. Не определен необходимый минимум для принятия решений, это все идет на откуп сейчас акционерным обществам. Не указана возможность передачи права голоса от члена ревизионной комиссии иному лицу. Избирается ревизионная комиссия и аудитор годовым собранием. Члены ревизионной комиссии, полномочия членов ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены. Решение о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии и избрании нового состава ревизионной комиссии могут решаться на внеочередном общем собрании акционеров. Решение общего собрания об избрании ревизионной комиссии и аудитора общества принимается простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций. Но уставом непубличного общества может быть предусмотрен иной кворум, но он должен быть не меньше того кворума, который законодатель определяет для избрания данного органа федеральным законом об акционерных обществах. То есть не может быть менее 50%. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры этих вознаграждений устанавливаются решением общего собрания. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, который утверждается общим собранием. И проверка, ревизия осуществляется по итогам деятельности за год, это обязательно. Во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания, совета директоров или акционеров, владельца не менее 10%. То есть данные позиции как были закреплены законом об акционерных обществах, так и изменения юридические тоже не коснулись. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности. Но и члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, занимать должности в органах управления. Соответственно, акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. То есть данные нормы законодатель оставил без изменения. 25 слайд. Аудитор. Аудитором у нас может быть как гражданин, так и аудиторская организация, но обязательно не связанные имущественными интересами с обществом или с его акционерами. Размер оплаты услуг определяется аудитору советом директоров. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 87-88 статьей закона об акционерных обществах, ревизионная комиссия, в том случае, если она имеется, и факт ее наличия отражен в уставе акционерного общества, или аудитор, вот это новшество, обратите внимание, составляет заключение. В этом заключении подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах общества, и отражается информация о фактах нарушения в акционерном обществе. Хотелось бы еще раз отметить, что заключение ревизионной комиссии общества не может быть оспорено в судебном порядке, поскольку оно не порождает, не прекращает и не ограничивает права акционера общества. Ну и 26-й слайд посвящен созданию в публичном обществе органов по управлению рисками и системы внутреннего контроля. Кто организует в публичном обществе данные функции? только совет директоров. Он определяет внутренние документы общества, определяет политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля. С 1 июля 2020 года в публичных обществах должен осуществляться внутренний аудит. И внутренний аудит, порядок его организации, также закреплено за советом директоров. Либо создается структура в обществе и должностное лицо утверждается, которое будет ответственное за организацию осуществления внутреннего аудита, или будет заключен договор, и сторонняя организация может для личного общества осуществлять эту деятельность. Скорее всего, что данные изменения приведут в публичных обществах к тому, что ревизионные комиссии будут не нужны по своим функциям, а внутренний контроль заменит и усилит основные позиции, связанные с предотвращением событий, связанных с непредвиденными убытками в публичном обществе. В общем-то, это все, что я хотел сказать.
Иван Сергеевич, спасибо большое. Иван Сергеевич, Нижний Новгород.
Да, да.
Да, подскажите еще раз нам, освежите, пожалуйста, ревизионная комиссия в обществе с ограниченной ответственностью.
Ну, здесь такое уточнение могу дать. Значит, в законе об обществе с ограниченной ответственностью до сих пор существует норма о возможности избрания единоличного органа контроля, ревизора. И закон об акционерных обществах единоличный орган контроля исключен, а в обществах с ограниченной ответственностью он до сих пор существует. Полагаю, что для ООО это до сих пор такая возможность, такой возможностью можно пользоваться, хотя Гражданский кодекс, как мы знаем, статья 66.3 понятие ревизор не содержит. Но поскольку до внесения изменений в закон об акционерных обществах мы пользовались вот этой возможностью закона, даже несмотря на то, что он несколько в этом смысле противоречил Гражданскому кодексу, полагаю, что и в настоящий момент и в обществе ограниченной ответственности тоже этой коллизией можно пользоваться в пользу того, чтобы избирать единоличный орган контроля. Ну и не помню, по-моему, не прозвучало по кворуму для принятия решения об исключении ревизионной комиссии из устава публичного акционерного общества. Здесь кворум обычный для внесения изменений в устав, 3/4, то есть квалифицированное большинство принимающих участие в собрании.
То есть если в публичном обществе?
Да, в публичном.
А в непубличном?
В непубличном единогласно. Публичным, квалифицированным большинством.
Еще раз, наш любимый вопрос, публичный по сути или по названию?
По сути.
Публичный по сути. Так, ясненько. Тогда еще один вопрос, Иван Сергеевич, давайте раз уж вы в эфире. Вот внеочередные собрания, жизнь не остановишь, внеочередные собрания так или иначе идут. Какие вопросы вот сейчас можно порекомендовать дополнительно к необходимым включить вот в рамках такого законодательства, которое нам предстоит сейчас?
Да, мы уже понимали этот вопрос. Я говорил, что с моей точки зрения необходимо до годового собрания привести в соответствие с требованием закона об акционерных обществах те уставы акционерных обществ, где фигурирует до сих пор ревизор как единоличный орган контроля. Соответственно, необходимо сделать до годового собрания с тем, чтобы на годовом вносить вопрос об избрании ревизионной комиссии, а не ревизора. Но этот вопрос, мы знаем, является обязательным, да, для обсуждения на годовом собрании, поэтому рекомендую до годового этот вопрос решить. Но еще один момент, если помните, то с 19 июля в перечень обязательных вопросов, подлежащих внесению на годовое собрание, вновь вернули вопрос о распределении прибыли. И полагаю, тем акционерным обществам, у которых в уставе этот вопрос не является обязательным, но тоже необходимо будет вернуть его, внеся изменения в положение соответствующей главы устава.
Смотрите, получается, если в обществе, в акционерном берем в данном моменте, в уставе записан ревизор, а на это положение действует фактически до 30 июня 2019 года, поскольку он же избран, закон вступил в силу только с 19 июля, то с 1 июля 2019 года они не имеют права избирать ревизора?
Ну, на мой взгляд, не имеют.
Даже несмотря на то, что у них нет в уставе ревизионной комиссии?
Ну да, как раз мы не имеем.
Если бы если это поставить, как всегда, все вместе, одним вопросом повестки дня, вернее, в одну повестку дня включить годового собрания и изменение устава, и избрание ревизионной комиссии. Такое возможно?
Я бы не рекомендовал, поскольку мы должны еще закладывать определенный период времени для регистрации этого устава. Хотя мы знаем, что решение принято на общем собрании, часть учредительных документов в том числе, они имеют силу с момента их принятия для самих участников этого собрания, то есть для акционеров, но не для третьих лиц. Вот. Но все-таки, чтобы избежать вот лишних проблем, лишних противоречий, я бы рекомендовал на внеочередном собрании этот вопрос рассмотреть и принять эти изменения до годового.
То есть, уважаемые коллеги, специально заострили этот вопрос для того, чтобы вы внимательно смотрели на те компании, которые к вам обращаются за проведением собраний и повестку дня предоставляют там какие-то интересующие их вопросы, например, о сделках, и туда обязательно добавить вопросы, те, о которых мы сегодня говорили, и о ревизионной комиссии, и о комитетах Совета директоров, и те положения вообще закона 19 июля 2018 года. Вопросы?
А можно вопрос по аудитору?
Так, представьтесь.
Североистинский филиал Владикавказ. А вот скажите, избранная аудиторская организация была на годовом собрании, которая вот на данный момент прекратила существование свое. Вот обществу что нужно? Это внеочередное собирать, чтобы нового аудитора?
Алла Александровна. Алла Александровна, вам вопрос.
По закону не говорится о том, что аудитора можно досрочно прекратить полномочия или на внеочередном общем собрании избрать нового. Но никто, собственно, не мешает это сделать. Можно пойти по другому пути. Можно на общем собрании утвердить аудитора для проведения аудиторской проверки за периоды более ранние. Скажем, за финансовый 17-18 год. Это на собраниях, которые будут в 2019 году. Это решение будет уже самого акционерного общества.
То есть это один вариант. И второй вариант, конечно же, письмо, скажем так, финансовой службы в Совет директоров о том, что такая история случилась с аудитором, например, исключен из ЕГРЛ там, или лицензии лишили и так далее. И совет директоров уже принимает решение о создании, например, внеочередного собрания. Два вопроса в повестке дня. Один вопрос об изменении устава с ревизионной комиссией, второй о подтверждении аудитора. Ну, то есть вот даже так.
Возможно. Спасибо. Спасибо.
Так, еще вопросы? Нет вопросов. Уважаемые коллеги, я считаю, мы сегодня так продуктивненько поработали. Значит, я еще раз напоминаю вам о том, о чем мы в четверг говорили, о корпоративных сопровождениях инвестиционных проектов. На диске X почему-то так и находится в разделе «Корпоративная среда» за 17 число презентация находится. Дальше. Давайте вот сегодня до конца дня в раздел «В корпоративную среду 24 числа» мы выложим примерную тематику, подчеркиваю, это контуры наименований тем для подготовки презентации и подготовки материалов по корпоративному сопровождению инвестпроектов. Редакция журнала «Рынок ценных бумаг» очень сильно жаждет увидеть такой сборник и выпустить его к Новому году. Те статьи 2018 годом, если они в прошлый раз на 2017 сделали, в этом году 2018. Те статьи, которые мы выберем с вами добровольно, просто наименование, еще раз повторяю, будет определять сам автор. До 30 ноября, время достаточно, 5 недель, написать нечто по инвестиционному взгляду и по привлечению инвестиций способом рынка ценных бумаг. Итак, всего доброго вам. До свидания, до новых встреч.